Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Здесь в студии Константин Мацан, и у нас в гостях, как обычно по пятницам, глава синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда, также профессор МГИМО и главный редактор журнала «Фома». Владимир Иванович, продолжая разговор о синоде, который состоялся 13 июля, было там решение, может быть, менее заметное в светских СМИ, но как-то, мне кажется, очень важное, установление празднования общей памяти святых благоверных князя Дмитрия Донского и княги Евдокии. 1 июня – День защиты детей. Напомню, это святые, это муж и жена 14 века, знаменитый князь Дмитрий Донской, победитель Куликова поля, его супруга Евдокия. В чем я так понимаю здесь главное содержание этого события, что были раньше различные дни памяти просто двух святых, сейчас возник общий день их почитания, их памяти, то есть церковь предлагает нам на них посмотреть как на семью.
Да, то есть, ну, как бы не то чтобы с другой стороны, но еще одну грань увидеть.
Вот, да. И то, что это приходится на 1 июня, День защиты детей, как-то наводит на мысли о детях. У них было 12 детей, и здесь неизменно возникает вопрос как-то о многодетности, многодетной семье. У нас недавно в гостях была, на самом деле, матушка Ольга Юрьевич с батюшкой. Они такие эксперты по многодетности. И матушка говорит, вот у нас семеро, и кто-то сказал нам, как много. Они думают, что семь – это много. Владимир Иванович, вот у вас, если можно сказать, трое детей, да? Мы можем раскрыть эту информацию.
Да, я ее уже раскрывал.
Да. Вот, знаете, 3, 7, 12. Вот где начинается многодетность?
Ну, не знаю, это тем, у кого 7 или 12, у тех надо спрашивать. Вот, ну, как, так сказать, в правовом поле в современной России многодетность начинается с трех.
Все вот, многодетное.
Как мы знаем, да, у меня и справка есть. Вот, но, конечно, это какое-то, ну, это же все некие такие условности, да. Вот. Я вспомню одну шутку, так сказать, чтобы разрядить обстановку. Я недавно видел картинку в интернете. Ну, вот на эту тему, где там, ну, как это, семья, что-то дети бегают, там мама что-то готовит яростно, и написано, что вот один ребенок там стираем, кипятим, там, гладим и прочее. Второй ребенок там кипятим, стираем, иногда гладим, смотрим, чтобы не ел из миски кота. А третий ребенок там гладим, изредка кипятим. Если ребенок поел из миски кота, это проблемы кота. Вот, поэтому на самом деле это, конечно, такое шутливое отношение. Но, в принципе, я понимаю вот то, что имела в виду, видимо, вот ваши гости, говоря о том, что они думают, что это много. Ну, это просто другая жизнь. Там начинается уже, как говорит моя жена, система самоорганизовывается. Вот, есть и такой момент, когда...
Но тут бы я еще о чем хотел спросить. Вот так считается, что есть для православных некий идеал, это многодетность, да, и так или иначе возникает какой-то спор, какая-то дискуссия, вот до каких пор рожать? Вот рожать пока можно или все-таки где-то остановиться? Я сейчас не предлагаю вам как бы там как-то...
Цифры назвать.
Но
а я назову,
сама логика.
Сама логика...
Как вам кажется, христианская логика, она здесь где?
Христианская логика, мне кажется, в том, что... В одном, что целью создания семьи является совместное пребывание супругов со Христом в любви. Поэтому любовь – это вот то, к чему должны стремиться супруги. Понятно, что плодом любви являются дети. Все остальное – это вот когда мы говорим там о церкви, говорим о семье, мы недаром называем это тайной. Да? Поэтому, мне кажется, вот пытаться ее профанировать точным подсчетом необходимого количества детей не вполне верно. В том числе и потому, что есть семьи, которые очень хотят детей, но где детей нет. Да? И кто-то берет приемных детей, кто-то ждет своих, там, кто-то, так сказать, поступает еще как-то иначе. Да? Но это все вещи, которые... Понимаете, вот наша жизнь, она во многом иррациональна и не алгоритмизируется. Не алгоритмизируется духовная жизнь, да и вообще... Поэтому мне кажется, что вот любая алгоритмизация, любые такие установления, они далеко не всегда приносят пользу, а часто просто невозможны. Я не пытаюсь сказать, что не нужна многодетность. Напротив, да, вот есть, по-моему, у нас такое движение, там, много деток хорошо, да, безусловно, много деток, это очень хорошо, это всегда здорово и так далее, но здесь, мне кажется, какие-то устанавливать какие-то стандарты и там пытаться вывести, сказать, православных на какое-то обязательное количество неверно, хотя понятно, что семейная жизнь благословляется детьми, и если семья препятствует появлению детей, это странно. Да, с точки зрения... Это вот как-то плохо вписывается в христианскую картину мира. Вот. Но это не значит, что в христианской картине мира прописаны цифры. Вот. Но много деток хорошо. Да, чем больше, тем лучше. Все остальное это вот так, как... Ну, это уже забота Бога о людях, о семье и так далее.
Вы произнесли слово «алгоритмизация». Я помню, что в свое время в одной из колонок журнала «Фома» у вас была колонка про воспитание детей, и там тоже была схожая мысль.
Есть о том, что... у меня. Есть все-таки читатели у моих колонок. Спасибо вам большое, кстати, Михаил. Очень признателен.
Я рад, что всем в этой студии радостно. И там слово «алгоритмизация», которое неприменимо, да, было отнесено там к процессу воспитания детей в том числе. Вот как-то тема стыкуется с одним событием, которое не круглая дата, но оно на этой неделе, вот календари его дают, это событие. 14 июля 1946 года вышло первое издание книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание». То есть такая легендарная книга, ставшая настольной для многих поколений родителей. Если я правильно понимаю, ее основной тезис, что вот у ребенка должна быть свобода во всем. Вот ничего запрещать нельзя.
Знаете, я боюсь шокировать некоторых из наших слушателей, особенно тех, кто чуть постарше остальных. Я не читал Бенджамина Спока, вот, и чувствую себя при этом вполне уверен.
Я и не предлагаю обсуждать Бенджамина Спока.
Да-да-да, я понимаю, я, так сказать, для поддержания разговора. Да.
И насколько я знаю, людей, которые там, его читали, вот его основная мысль – это то, что должна быть свобода, и ребенку нельзя ничего запрещать. Сегодня я слышал, что это называют еще японской системой воспитания. Как так. Вот свобода, в принципе, очень христианская категория. А насколько вам, как отцу, как христианину, вот близка эта мысль?
Ну, давайте, с вашего позволения, мы оставим Спока, потому что я Спока все-таки, как пример, как человек, имеющий отношение к академической культуре, боюсь спорить с тезисом, который я сам, так сказать, не видел, да, надо смотреть. Поэтому давайте не будем говорить, что это Спок, вот просто с этим. Я, конечно, с ним, с этим тезисом согласиться не могу, потому что отсутствие запретов – это значит вывод человека из пространства культуры. Вот еще раз, да, отсутствие запрета – это вывод, да, маленького человека, это его попытка его воспитывать, да, или, точнее, лишить его культурного пространства.
Культура – это запреты.
Почему? Нет, культура – это система определенных табу. Это не я сказал, и даже там не Фрейд, к которому это обычно, так сказать, относят, да, но, в принципе, человечество и построение культуры, и даже, знаете, я такую мысль выскажу, ну, может быть, не... однозначную, безусловно, но вот, что называется, на подумать, да, мы все-таки скорее можем говорить о том, что культура появляется уже, с христианской точки зрения, культура появляется после изгнания из Эдемского сада, да, но даже вот в Эдемском саду это, скажем, предкультура или там метакультура, если хотите, как некий идеал, да, ведь она тоже с чего начинается, отношение Бога с людьми, да, отношения отца с сотворенными детьми, да, начинается с того, что он говорит им, произносит определенный запрет. Да, он говорит, что вот вы можете со всех деревьев в саду есть, а вот с этого дерева не нужно вкушать плоды. Да. С вашего позволения, не будем сейчас углубляться вот в назначение этого запрета, да, но запрет важен. Другое дело, и вот, может быть, не случайно мы вспомнили книгу «Бытия», что этих запретов для ребенка или для того детского в каком-то смысле, или в разных состояниях, в котором Адам и Ева находились, и не должно быть много. Вот это очень важно. Да? Запретов не должно быть много, но они должны быть обязательно. То есть ребенок должен четко, особенно именно ребенок вот маленький, да, когда речь не идет о том, что вот вы сели, объяснили, вот это вот так, это так. Запреты обязательно должны быть, и он должен понимать, что есть можно, а есть нельзя. Это совершенно точно, понимаете, это же в ткани человеческой культуры. Ну, вспомните замечательное стихотворение Владимира Владимировича Маяковского, крошка, сын к отцу пришел и спросила: кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Поскольку это кроха, то папа не вступает в объяснение причинно-следственных связей. Да? Он говорит, что вот если так, это хорошо, если так, это плохо. Это модель воспитания крохи. Не бывает по-другому. Не бывает, потому что если вы попытаетесь ребенку объяснить, что такое электрический ток, как он бегает там по проводам и как он тебя может долбануть, вот, то вряд ли он вас поймет. Но он четко должен понимать, что пальцы совать в розетку нельзя. Вот. А второй, мне кажется, важный момент с этим связанный, который вот один из моих товарищей хорошо сформулировал как-то, естественно, в интервью в журнале «Фома». Вот, он сказал о том, что вот, ну, наказание, да, как вот, скажем, следствие нарушения вот того, что запрета, да, очень важно, что эти наказания должны быть только за, ну, проступки, да, в которых есть нравственное или нарушение некой нравственной. Ну, условно говоря, если ребенок случайно разбил твою любимую чашку, тебе может быть страшно от этого, неприятно и грустно, но его нельзя за это наказывать, потому что здесь нет нравственной, так сказать, составляющей. Да? Вот. Собственно, и запреты тоже, да, здесь вот их, они тоже так или иначе должны вот с этой точки зрения быть, ну, продуманы, скажем так, родителями, да.
Если можно, один короткий вопрос, опять-таки наивный, но мне действительно интересно. Вот глава сандалем информационного отдела, главный редактор, профессор, вы читаете книги по воспитанию детей
психологические? Да, читаю. Я читаю книги по воспитанию детей. Я, более того, я писал про то, не все
писали
мои
книги,
все,
по воспитанию детей.
Не все мои колонки вы читаете. Вы меня расстроили. Я писал в своих колонках о том, что я читаю книги по воспитанию детей. Я мало что почерпнул оттуда о воспитании детей. Я очень многое узнал о себе, потому что там описывается, как себя ведут родители. Ты себя узнаешь, понимаешь, о, вот так, ой, вот это, а вот это, а вот этого я не делал, а вот это надо попробовать, да? Вот. Но я прихожу только еще раз к одному... Нет, там, я, поймите меня правильно, здесь я не совсем серьезно сейчас говорю, конечно, там много ценного и интересного, но просто вот я там прочитал, помню, где-то очень уважаемого автора какие-то советы, как вот нужно... Вот тут ребенок с первого раза там не идет. Говоришь, иди сюда, он не идет. И вот там долго описывается, что ни в коем случае стандартная ошибка родителей является повторение. Чем чаще ты повторяешь, тем надо вот прийти, стоять и смотреть, и пока он, значит, совесть у него не заиграет, и он пойдет кушать. Вот я один раз так минут 20 простоял, вот, и понял, что у меня просто осталось 5 минут, да, и это не получается. Вот, но... Ну, может быть, я что-то не так, так сказать, вычитал и понял. Тоже не будем относить все на, так сказать, к автору. Вот. Но читаю, конечно, и, кстати сказать, насчет, вот вы упомянули японскую систему, читал, сейчас автор вылетел мне из головы, но книжка называется в русском переводе «После трех уже поздно».
Я тоже ее читал.
Да, вот видите, и тоже не помните автора.
Ну, он же японец.
Японец, да-да-да, нам простительно. Вот, вот поэтому читаю, да, но, повторяю, о себе много интересного узнаешь в этих книгах, о детях чуть меньше.
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях традиционно по пятницам Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО и главный редактор журнала «Фома». Владимир Романович, завершаем разговор о синоде прошедшем. У нас сегодня как-то вся программа получилась ему посвящена.
Синодальная.
И, наверное, это неплохо. Одно из ярких тоже решений, уже отраженное в СМИ, учреждение Общецерковной комиссии по церковному искусству, архитектуре и реставрации. Mm-hmm. Я сейчас не предлагаю говорить конкретно об этой комиссии, о ее там планах.
Тем больше она только что только учреждена, подождем.
Но рождается вопрос про взаимоотношения церкви и так называемого музейного сообщества. Почему так называемого? Потому что, ну, вот это разделение, может, в чем-то искусственное. Несколько лет назад, когда возникла дискуссия вокруг закона о возвращении церкви имущества религиозного назначения, эта тема, вот церковь и музейное сообщество, она возникла. Что в ней сегодня происходит? Насколько, может быть, эти меры комиссии могут как-то там ситуацию эту там нормализовать, если ее нужно нормализовывать?
С вашего позволения, я все-таки хотел бы сразу сделать одну ремарку. Вот даже вы, при всей аккуратности, так сказать, вопроса, вы сказали, что закон касался возвращения церкви имущества религиозного назначения. Это не совсем так. Закон касался возвращения религиозным организациям, Не только церковь.
Простите, да,
только...
да.
Нет, я понимаю, что это, так сказать, все совершенно не намеренно, и даже понятно, почему. Ну, понятно, что мы говорим о церкви, мы же не будем сейчас говорить об исламе, но понятно, что это не закон, который дает русской православной церкви какие-то преференции. Это закон, который, напомню, был инициирован правительством Российской Федерации и имел под собой вполне определенную экономическую подоплеку. В силу понятных и трагических исторических причин, в силу политики советского государства, это самое советское государство забрало себе то, что ему никогда не принадлежало, и что оно попыталось использовать не по назначению, да, говоря таким профанным языком. Вот к числу вот таких зданий, да, были отнесены культовые учреждения, да, здания, простите. Да, это были храмы, монастыри, это были мечети, и здания, принадлежавшие традиционным религиям России. И вот поскольку у нас все-таки сейчас на государственном уровне происходит переосмысление того, что было, происходит переоценка, и происходит понимание того, что, ну, скажем так, оценка и ценностная, да, что это неверно было, но в том числе и экономически, что это просто не нужно государству. И государство сказало, что оно готово вернуть религиям, традиционным религиям России то, что у них было отобрано. Это не реституция, да, как иногда это называли, потому что это
все-таки... специально не употреблял слово
«реституция». Да, это другой термин, другая логика там. Но оно готово вернуть в заявительном порядке. То есть, если религиозная централизованная община, там, например, епархия, говорит, вот мы хотели вот это историческое здание, в котором находился там храм, семинарий, еще что-то, вот, то тогда, предоставив учреждению, которое сейчас находится в этом здании, там, это может быть музей, это может быть лаборатория, это может быть институт, это может быть еще что-то, здание, которое устроит эту организацию, да, так закон прописывает детально, как это должно быть сделано, и после того, как эта организация переедет, тогда это может быть возвращено церкви или умме исламской, или буддийской сангхи и так далее. Вот. Повторяю, что в законе оговаривается заявительный порядок. То есть не то, что вот закон приняли и сразу все вернули или начали процесс возвращения. Если церковь принимает... То есть выражает желание, да, почему это важно? Потому что церковь становится собственником и несет полностью бремя содержания тогда этого здания. Может быть, не все знают, но вот на момент принятия закона несколько лет назад большинство храмов, в которых уже совершались богослужения, они не принадлежали Русской Православной Церкви. Они, ну, по разным причинам, да, если это исторические памятники, то, мне кажется, вполне логично, если памятник культуры, да, что, естественно, и государство, то есть все наше общество несет об этом какое-то попечение, вот, и так далее. Вот. И тогда действительно возникла проблема в медиапространстве в первую очередь, которая, к сожалению, во многом была спровоцирована искаженным вот посланием в СМИ того, что происходило на самом деле. Потому что вот происходило, должно было происходить то, о чем мы с вами сейчас поговорили, а в СМИ это вылилось в публикации, а теперь попы еще и иконы из музеев позабирают. Хотя закон касался преимущественно недвижимости. То есть там вообще про иконы ничего не говорилось. Да? Вот. И тогда, но тем не менее, дискуссии были, и как раз церковь, демонстрируя отсутствие каких-то агрессии со своей стороны, каких-то конфликтных настроений. Да, мы тогда проводили, инициировали вместе с представителями музейного сообщества круглые столы, там, дискуссии. Потому что мы говорили, как мы благодарны многим из музейщиков, которые сохранили ценности. Да. Там, конечно, разное было в истории музеев, да, но все-таки те люди, которые сегодня... современные хранители, да, они-то в большинстве случаев вообще, так сказать, никакой ответственности и тем более вины не несут. Они напротив хранили, другое дело, там, условия хранения, это можно обсуждать. Вот. Но тогда возникло понимание необходимости постоянного диалога. И вот одно из церковных учреждений, которое вот до сих пор занималось, этим Патриарший совет по культуре, то есть секретарем которого является известный архимандрит Тихон Шевкунов, наместник Сретенского монастыря в Москве. Вот отец Тихон очень много сделал для установления контактов с представителями музейного сообщества. Вот. И мне кажется, что в целом мы... Да, простите, не только для музейного сообщества, но и для того, чтобы в церкви возродить культуру вот этих древних хранилищ. Ведь, собственно, музеи возникли из чего? Тоже, да, кстати, связь с культурой в целом. с церковью и церковных древлехранилищ. И вот недавно в рамках работы «Пытаешься это по культуре» были даже подготовлены там учебники для древлехранителей, и сейчас будут проходить курсы для епархиальных представителей, которые будут заниматься вот епархиальными музеями. То есть это очень серьезная большая работа.
А вот сама сцепка церковь и музейное сообщество. Я почему так, может быть, невольно оговорился, сказав так называемое музейное сообщество, не потому что я считаю их какими-то несуществующими там людьми. Или...
Да, я понимаю, что это
неоценочное. А потому что именно в соседстве с церковью возникает вопрос, а что вот представители музейного сообщества, музейные работники, они, как люди, не могут быть частью церкви? Не возникает ли искусственного разделения церковь и музейное сообщество?
Вы знаете, вы здесь вот затронули, это вообще длинный очень разговор, но вы затронули очень важную тему вот таких вот, ну, не то чтобы ложных пар, но когда нужна безусловно, оговорка. Это касается не только церковь и музейное сообщество.
Меня церковь
и
интеллигенция.
Церковь и общество, церковь и интеллигенция, церковь и культура. Да? Это все что-то... В данном случае нужно понять, что мы понимаем под первым и под вторым. Да? Потому что, конечно, церковь, если не брать, собственно, такое богословское понимание церкви как тело Христова, это сообщество всех верующих людей. Да? И когда мы говорим, вот, если в таком понимании церковь, то церковь и музейное сообщество, тогда вот что делать с теми представителями музейного сообщества, которые являются членами церкви? Вот они,
что какой, им разорваться,
они
что
находятся
ли, да?
Где сейчас? В какой-то сомнении. Здесь речь идет, конечно, в первую очередь о правовых отношениях, да, в которые церковь как институция должна вступать с представителями, с государством, да, в лице музеев как институтом. Вот об этом идет, конечно, речь. Но мне кажется, что здесь есть понимание такой безальтернативности взаимодействия. Кстати сказать, ведь есть...
Что вы имеете в виду безальтернативности взаимодействия?
Положительного взаимодействия. Ну, то есть, мне кажется, мы обречены на то, чтобы выработать какие-то
обречены
понятные...
дружить.
Да. Но это вообще, так сказать, для христианина, мне кажется, так органично и...
Не самое удивительное.
И важное, да. Вот. Но есть же, скажем, музеи у нас, где... Это связано, как правило, с монастырями, где директором музея является наместник монастыря. У нас на Соловках такая ситуация, у нас в Троице-Сергиевой Лавре есть музей, директором которого является наместник архиепископ Феогност. Вот. И это замечательные примеры. То есть там как раз-таки разрешение или исключение конфликтных ситуаций.
Вот мы знаем, что икона – это Евангелие в красках. И, может быть, реже задумываемся о том, что и храм – это Евангелие в камне, это проповедь в камне, это там, молитва в камне. Да? И вот тут в полную силу стоит вопрос там, и постройки новых храмов, и реставрации старых. И сегодня, к сожалению, люди, которые к этому имеют отношение, сетуют на то, что вот есть старинный храм, у него есть настоятель, денег мало, приходится реставрировать. Реставрируют люди, которые делают подешевле. В итоге храм теряет внешний облик, и мы лишаемся памятника архитектуры. Угу. И он перестает быть и памятником архитектуры, и молитвой в камне. Угу. Вот насколько вы видите эту проблему, и как, может быть, комиссия только создана по церковной архитектуре, да, но, может быть, как-то в эту сторону она могла бы какие-то шаги совершить правильно?
Серьезнейший вопрос. Существует, безусловно.
Причем, я говорю, простите, настоятеля нельзя в этом упрекать, нет, такого нет, храма. Это жизнь такая вот у него.
Серьезнейший вопрос. Существует, безусловно, эта проблема. Бывают разные ситуации, да, ее не стоит там абсолютизировать и говорить, что там в 100% случаев. Вот. Но эта проблема существует. Она совершенно четко и однозначно осознается церковным руководством. Одной из задач, которая была поставлена перед Патриаршим советом по культуре, как раз-таки и была задача вот, исключения подобных ситуаций. Отец архимандрит Тихон очень много сил потратил на то, чтобы изучить вообще вопрос в рамках, ну, на епархиальном уровне. Вот. Были выездные какие-то комиссии, в которых, помимо представителей Патриаршего совета по культуре, участвовали и знаменитые, и опытные реставраторы и так далее. Вот. А лично патриарх на личном контроле держит этот вопрос, ну, особенно те случаи, где вот речь идет об особо таких чтимых и в культурном плане значимых храмах и монастырях, и где откуда приходили сигналы о неких сложностях, ну, просто иногда объективные вещи, связанные даже не с реставрацией, там, а вот с состоянием, с невозможностью там, консервации и прочее. Вот этот вопрос, повторяю, осознается. Вот, я бы сказал, что, конечно, вот за последние несколько лет у нас ситуация меняется в лучшую сторону, вот, в первую очередь в силу того, что понимается что есть такие сложности, да, и, конечно, вот, вот эти вот курсы, о которых я сказал, это также все связано и с обучением там, реставраторов, и с тем, чтобы настоятели, потому что понятно, что храм это в первую очередь, вот, в храме происходит то, что за что отвечает в первую очередь настоятель. Вот, поэтому сейчас, кстати сказать, и в учебных курсах семинарий обязательно этим вопросам уделяется большое внимание. Вот,
но... Вопросом реставрации.
Вопросом реставрации, да. Поэтому, конечно, проблема существует, проблема решается, и будем надеяться, что вот каких-то таких ну, неприятных историй у нас будет становиться меньше.
Если можно, тогда мы как-то будем уже завершать. И в такой последний вопрос все-таки в сторону более позитивную. Вот если храм – это там, проповедь в камне, да, это богословие в камне по-своему, сегодня есть примеры хороших реставраций и хороших построек под ту старину, красивых, хороших копий. Да, очень часто это Псковско-Новгородская, вот эта белая, красивая, великолепная архитектура, которую мы все любим и в учебниках с детства видим. А насколько, может быть, вот, получается, что нового богословия в камне сегодня не создается, вот труднее создать, чем скопировать то старое?
Знаете, я, не будучи специалистом, не хотел бы сейчас так глубокомысленно хмурить брови и говорить какие-то вещи, в которых, повторяю, не очень разбираюсь, но, насколько я понимаю, вот на моем, так сказать, здесь довольно дилетантском уровне, это, конечно, не совсем так. Я имею в виду, не совсем можно, мы можем сейчас констатировать, что вот ничего нового не создается и так далее. Есть замечательные архитекторы, храмостроители, вот, которые, естественно, изучают там опыт и отечественный, там, и древний, там, византийский, и древнерусский, и прочее. И есть, безусловно, ну, среди вот вновь построенных храмов не копий никаких, а вот именно это результат творческого осмысления, там, работы, я не знаю, там, на Валааме, вот, в других местах. Много очень, много храмов построено. Поэтому я не готов давать какую-то такую вот оценку определенную и детальную, но я бы не сказал, что вот ничего нового не создается, и вот в этом смысле есть только, так сказать, копия реставрации. То есть все лучше, чем может показаться.
Очень позитивная нота для завершения. Спасибо, Владимир Иванович.
Спасибо.
В светлом вечере на Радио Вера был традиционно по пятницам Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», колонки которого мы сегодня обсуждали, в том числе неожиданно, вот, и профессором ГИМО. В студии был Константин Мацан. Спасибо большое. До встречи.
Светлый вечер на Радио Вера.